Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МФУ. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, предновогоднее утро, надеюсь, что действительно доброе.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать, и самое главное в чат нам написать сообщение по делу, я буду зачитывать, Александр Владимирович на них по возможности ответить. Поговорить мы сегодня решили о том, что, в общем-то, 2022 год нам готовит в плане развития российской экономики, потому что то, что 2021, чем он завершается, мы понимаем, это инфляция выше прогнозов, это, соответственно, разнонаправленные тоже прогнозы по росту ВВП. Вот пишут нам, что у нас звука на стриме нет. Сейчас попробуем еще что-то. Но у нас вроде все правильно. Перезагрузите, попробуйте YouTube. Вот, мы помним заявление господина Силуанова, который говорит, что, ну, у нас инфляция такая, потому что во всем мире она такая. Заявление Мишустина, который сказал, что, ну, вот у нас инфляция такая, это плата за открытость экономики. А если можно пару слов по поводу этого, просто ваш комментарий как опытного экономиста. И следующий вопрос. Если точка отчета наша с вами – это текущее положение российской экономики, можем ли мы спрогнозировать, что нас ждет в 2022 году?
Прежде всего, огромное спасибо за тему. Под Новый год очень хочется мечтать о будущем. Но о мечтах чуть позже и о реальных прогнозах тоже. А сейчас действительно давайте два слова об инфляции. То, что она по базовым товарам превысила 10%, признали даже те, кто не любит говорить о том, что инфляция у нас высокая. Это я так намекаю на экспертов такого монетарного направления. Монетаристского направления. Что касается того, что люди чувствуют, то большинство дает субъективные оценки гораздо более жесткие. И это тоже надо иметь в виду, потому что бьет по тем, кто внизу, к сожалению, в основном инфляции. Это действительно серьезный вопрос. Что касается зависимости от мировых рынков. Понимаете, в чем дело? Плата за открытость – это правильно, но открытость бывает разная. Есть открытость на уровне Советского Союза, который, кажется, был абсолютно закрыт, но при этом, скажем, вывозил оборудование намного больше, чем вывозит сегодня Россия. Да? То есть вот такой парадокс. И треть мира летал на наших самолетах. А бывает открытость по-китайски, где курс валюты жестко регулируется, и мировая инфляция, конечно, как-то влияет, но далеко не так сильно, и многие базовые цены стабильны.
Да, сейчас они ключевую ставку, кстати, опустили. Да.
И вроде бы считать, что Китай закрытая экономика, ну, как-то очень трудно, понимаете. А бывает открытость по другим принципам. У зависимых стран открытость – это когда что там, то и у тебя, только в гипертрофированном виде. Вот у нас, к сожалению, так было уже в 2008 году. Я напомню, когда начался мировой кризис, у того же Китая темпы роста упали с 8 до 6%, роста до 6% упали. А у нас, к сожалению, минус 10, а во всем мире минус 5 кумулятивный спад за 2 года кризиса, то есть еще даже сильнее. Поэтому надо понимать, где открыться, где закрыться, как оборониться, как наступать в экономике. Это можно делать, можно регулировать цены на базовые товары, что делают в Европе и в том же Китае, и даже в ряде стран Латинской Америки.
Так.
Ну, мы много на эту тему, на самом деле, говорили 2 недели назад, поэтому меры есть. Просто правительство не хочет их принимать, а вот почему у нас проводится по-прежнему весьма либеральный курс, хотя уже даже президент заявил, что эта модель капитализма себя исчерпала, это интересный вопрос.
Но при этом он сказал, что Центральный банк работает хорошо. Я была на пресс-конференции, лично слышала его заявление на этот счет.
Понимаете, у нас вот такой парадокс существует уже очень давно. То есть у нас есть различие между тем, что говорится в области идеологии, которая сейчас стала вроде бы как официально признаваться. То есть из периода деологизации мы как бы вышли, и как бы вошли в период, когда идеологию провозглашают, правда, не очень понятно какую, но провозглашают.
Понятно.
Да? Угу. Вот в этой сфере говорится одно, а в экономике и в социальной сфере делается другое. Ну, про это противоречие, не знаю, будем мы говорить или нет, потому что это политика, не экономика, скорее.
Так.
Но если вот Евгения в эту тему меня включит, я буду рад. Угу. И зрители. Вот. Поэтому, на самом деле, инфляция могла бы быть гораздо ниже, и для этого есть предпосылки. В мире она очень разная, и далеко не во всех странах она по базовым товарам выше 10%, так что здесь есть о чем подумать и правительству, и нам всем, которые в 10-й раз избирают всю ту же партию, руководить все той же политикой, не меняющейся уже, к сожалению, не одно десятилетие, с результатом в виде стагнации тоже порядка десятилетий. Я напомню радиослушателям, что после кризиса 2008 года мы живем в состоянии, когда эксперты спорят, у нас все-таки есть 1% роста в среднем или нет 1% в среднем.
Ну да.
Некоторые оптимисты, правда, говорят, что почти 2%, но их очень мало. Вот в Московском финансовом юридическом университете у нас есть такие оптимисты, должен честно сознаться, но я не из их числа.
Не вы, понятно.
Я не из их числа. Где-то порядка вот этой единички, которая, конечно, не кол в школе, но, тем не менее, результат не самый позитивный.
Угу.
Вот, поэтому есть вопрос, обращенный в будущее. Нам явно надо задуматься все-таки, мы хотим что-то принципиально менять или нет.
Но стратегия, мы же любим стратегию, разные стратегии продумывать, печатать, презентовать, а только реализовывать, вот в чем вопрос.
Не любим, да. Вот почему не реализуется, я этот самый главный вопрос оставлю на потом.
Давайте.
Но вы обязательно мне о нем напомните.
Хорошо. Хорошо,
Евгений. А вот сейчас о том, какие стратегии. Ну, прежде всего, есть стратегии тех, кто во власти, и там разговор идет, как правило, не столько о стратегии, сколько о различных проектах, причем их уже очень много, их более десятка, если только основные перечислять, те, которые президент одобрил в том или другом виде. Там. Хотя есть еще огромное количество региональных, ведомственных, угу. И, к сожалению, они плохо согласованы. Значит, вот первое, что я бы, наверное, сказал в качестве предпосылки, если мы хотим действительно реализовывать стратегию, то это должен быть план, не директивный для частного сектора, исключительно указательный и рекомендательный для частного сектора. Вот сюда пойдешь, будет конфетка, сюда пойдешь, конфетки не будет.
Понятно.
Но не более того, да, так. Ходи куда хочешь. Для государственного сектора, я думаю, он может быть обязательным. Этот план должен быть как минимум на 5 лет, и за него должны отвечать высшие лица государства, правящая партия и президент. Вот я доверяю вот этим людям, извините, я тут чуть кулаком не ударил по столу, я президент, мы парламент, правящая партия, конституционное большинство, доверяем вот этим людям, которых мы сами назначили, сами отобрали, сами им предложили программу, которую мы получили, предложили избирателям до этого на выборах. И мы отвечаем за ее реализацию.
Так.
Не сделаем. Дальше, как известно, обстоятельства всегда есть. Объясните, какие, при каких условиях вы сможете корректировать. Но если нет страшных обстоятельств, то вы должны это сделать. Или, по крайней мере, идти по этому пути. Не сделали, будьте добры, уходите. Честно скажите, мы не умеем.
Но здесь только есть, во-первых, влияние внешних факторов. Правда, на это очень часто Центральный банк ссылается, говоря, что вот у нас самая главная стабильность, и мы прогнозируем тот, если не будешь внешних факторов. Возможно, здесь коронавирус и так далее. Сейчас уже внешние факторы. Другой разговор. Чтобы разработать стратегию, важно понимать, о чем мы хотим в конечном итоге.
Вот. Совершенно верно.
Да.
Дальше, вот так, первое, это предпосылка.
Да.
То есть нужно, чтобы была стратегия, кто-то за нее отвечал.
Так.
Там оговорки давайте еще раз обсудим. Второе, надо понять, куда идти. Очень известная поговорка, которую я не устаю повторять. Ни один ветер не будет попутным, если не знать, куда плыть. Это еще со времен Колумба.
Да? Угу.
Надо стремиться, если не в Америку, то хотя бы в Индию, тогда, может быть, откроешь Америку. Но если серьезно, то это важный спор, потому что у нас до сих пор все вертится вокруг валового внутреннего продукта. Вот мы невольно с вами начали разговор с того плюс один, ну, я начал, на самом деле, на себя беру ответственность, плюс 1% или плюс 2% или никакого плюса. На самом деле валовый продукт – это очень такой косвенный показатель, который критикуют сегодня все. Организация Объединенных Наций, Нобелевские лауреаты – Стиглиц не перестает писать об этом.
Это неправильная какая-то...
Понимаете, это слишком абстрактная и вообще, говоря, кривая уже цифра, вот этот валовый внутренний продукт, показатель кривой. Почему? Потому что он включает в себя крайне разнородные результаты. Он может предполагать, и реально предполагает, очень высокое социальное неравенство, но при этом в среднем все будет ничего. Вот как у нас за пандемию миллиардеры стали богаче, а кто-то стал беднее. Он может базироваться на том, что мы больше продали нефти, и цена на нефть повысилась. Он может базироваться на том, что мы больше продали угля или еще что-то подобное сделали. А может быть, связано с тем, что у нас, может быть, даже нет этого плюс 1%, но зато у нас в экспорте нефти стало чуть-чуть, а продуктов переработки нефти, высокой переработки нефти с высокой добавленной стоимостью стало очень много, да? Угу. Он может базироваться на том, что качество людей, живших на 20, а то и 15 тысяч рублей в месяц, а то и на прожиточный минимум, который вроде должны повысить, до 13 800, тоже нищета, вообще говоря. Вот этих людей стало в два раза меньше, а может быть, не стало вообще, потому что ввели 20 тысяч прожиточный минимум, и нет людей, которые получают меньше 20 тысяч. Для этого есть деньги в Российской Федерации. Угу. Понимаете? А это все не отражается. Да? Валовый продукт, он скрывает региональные противоречия, отраслевые противоречия. Очень важно понять, как люди живут. У нас вот избыточная смертность от пандемии, или, точнее, от того, что на пандемию сильно бросили, а на остальное не осталось, в 1,5-2 раза больше, чем в других странах с таким же уровнем заболеваемости. Я уж не говорю про Китай. Понимаете, вот эти результаты. Единственное, что пока в России держится на уровне развитых стран, это, как ни странно, образование, причем в начальном. Мы среди передовиков...
Начальное образование.
Начальное образование, да. Вот 1-4 класс, там у нас дети просто замечательные по мировым оценкам. Школьники выигрывают мировые олимпиады, и в среднем мы где-то входим вот в число развитых стран, на уровне средних достижений хороших стран Западной Европы. С высшим уже все гораздо хуже, а общий уровень грамотности людей проседает еще больше, потому что выходит в жизнь, где культура и высокий уровень культуры не востребован. Вот эта проблема образования еще ладно, хотя здесь куча тем, которые был бы счастлив обсуждать до бесконечности, но...
Про стратегию давайте.
Да.
Да.
Вопрос, цель. Цель развития человека, и это прежде всего содержательный труд в высокотехнологичном производстве. Как ни фантастично это звучит, но это стратегическая цель. Когда-то это озвучивали даже 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Да, помните, была такая идея?
Была, но сразу лица. Можно же параллель приводить, например, как сотрудники той же самой компании Apple сейчас собираются в Америке проводить забастовку, призывают даже не покупать свою продукцию, потому что, да, высокотехнологичное производство, но люди в данном случае становятся просто функцией, забывают о правах трудящихся, о режиме труда и отдыха и так далее.
Вот вы просто великолепно мне помогаете, Евгения. Я думаю, что Бузгалина можно убрать, и у вас все получится.
Так.
Потому что действительно, дальше встает вопрос. Человек, да, ему дают содержательный труд, но условия труда скверные.
Да.
Выжимают пот из творческого человека не меньше, чем из работяги у станка или в поле. Дальше вот эти самые условия труда. Свободное время, 36-часовая рабочая неделя, плюс вторая сторона медали – наполнение свободного времени чем-то, кроме шопинга, то есть развитие культуры высокой, общедоступной, и одновременно такой, которую каждый может воспринять. Вот я всегда привожу пример. Вот Магомаев, когда поет песню «Королева красоты», твист, да, сейчас ничего похожего даже нет. Это высокая культура, это попса? Нет. Это гениально, да, вот такого уровня культуры, который может быть где угодно.
Элвис и Пресли запрещали когда-то в Штатах, просто я напомню.
Ну, везде бывает.
А сейчас это классика.
Ну, нет, Магомаев был классикой тогда и остался сейчас, я поэтому специально привел этот пример. То есть есть возможность сделать то, что поймет каждый человек, и то, что будет высокой культурой, втянет его в это.
Да.
И без этого тоже нет. Свободное время, качественный труд, потребление, которое не превращается в фетиш, но обеспечивает человеку все необходимое, кстати, экологически ориентированное, да, вот это то, что касается человека. Что касается структуры экономики, под это же придется невольно перестраивать структуру экономики, потому что если ты работаешь в адских условиях, ручной труд, 12 часов, и работаешь, может быть, в сервисном, как бы постиндустриальном секторе, но реально сидишь у кассового аппарата 12-14 часов, как продавщицы сейчас работают во многих местах, за нищенскую зарплату, это адский труд, где человек тупеет больше, чем если он стоит даже у станка, потому что там просто подносишь штрих-код к машинке, и она считывает.
К чему ведете?
К тому, что цель должна быть развитие человека, и есть система индикаторов, которые это обеспечивают.
Ну, подождите, человек для экономики или экономика для человека?
Экономика для человека.
Экономика для человека.
Это 100%. Вот ваш покорный слуга вместе с своим другом Андреем Колгановым, два профессора нашего МФЮА, написали, ну тогда мы еще в университете были, другом, в 1992 году текст «Экономика для человека. Стратегия опережающего развития для России. 1992 год». Вот с той поры мы переписываем ее 30 лет.
Никак не примут? Или что?
И ВОЗ и ныне там. Но что важно, что тогда, кстати, в 92-м году эту стратегию тоже поддерживали довольно много людей. Это была альтернатива, с которой выступал Верховный Совет, экономическая альтернатива в конфликте с президентом Ельциным в 93-м году. Это была не только наша бумага, это был очень большой документ, разработанный большой группой ученых, поддержанный тогда еще существовавшими красными директорами. Эту стратегию... Одну секунду только, да?
Да.
Сейчас эту стратегию опять выкатили в разных документах. Академик Гонбегян, очень такой рыночный в свое время человек. Глазев, который известен как оппонент в экономической сфере, тоже академик.
Уже его не слышно как-то.
Ну, частью, да, может, потому что не дают, частью, потому что, может, потому что молчит, не знаю. Ну, в общем, дальше могу перечислять, там, Гринберг, член КОР, научный руководитель Института экономики, в общем, куча имен вот крупных ученых, которые вышли вот с тем, что я говорю, другая цель первая, второе, средства, мы одно из них уже проговорили, план, частью косвенно-индикативный, частью для государственного сектора обязательный. И это, кстати, говорят уже даже рыночники. Рынок остается, рынок действует, но в коридорах с ограничениями, с конфетками с одной стороны,
понятно,
с кнутиком с другой.
Так.
Третье, вот то, что не любят говорить, и даже академики не всегда упоминают, это изменения в отношениях собственности. Традиционный спор национализировать, приватизировать. На самом деле, я бы сказал, перпендикулярно подчинять обществу хотя бы чуть-чуть в частном секторе и побольше в общественном, и частные, и государственные предприятия. Почему? Понимаете, ведь государственная корпорация может работать на интересы топ-менеджеров и бюрократов, а не на интересы граждан.
Это понятно. Я хочу просто узнать, вот мы с вами из программы в программу об этом говорим, но важно понять просто про 22-й год. Вы говорите про стратегию. Хорошо. Если отталкиваться именно в прикладном плане от того, что мы имеем сейчас, что по факту вы считаете возможным изменить в 22-м году? Я не говорю про какие-то глобальные идеи, потому что, как вы сами сказали, к сожалению, с 92-го года вы пишете вот эти концепции и постоянно 30 лет их переписываете. Очевидно совершенно, что сейчас то ли время не пришло, то ли еще что-то. Если отталкиваться от того, вот мы имеем с вами сейчас, то, что есть, по факту, что можно изменить?
Ну, значит, давайте так.
Да.
Можно сделать все то, что... Начать делать все то, что я рассказываю.
Так.
Объективно это возможно. Субъективно нет. Объясню, почему.
Да.
Но это будет политика. Значит, если говорить о прогнозе, то с очень большой вероятностью ничего изменяться не будет, и будет та же стагнация. Потому что в этом заинтересованы те, у кого в руках экономико-политическая власть. Им хорошо.
А стагнация для всех хороша? И почему?
Нет, она для большинства плоха.
Так.
А для сохранения бюрократической власти, с одной стороны, и продолжения накопления крупнейших капиталов, сращенных с бюрократической властью, с другой стороны, вот для этого блока хороша стагнация.
Стагнация и стабильность в данном случае одно и то же?
Стабильность может быть в условиях роста. Вот Китай был стабилен 40 лет.
Потому что темпами
роста 10%
40 лет рос, так.
Да, понимаете, это было стабильно. Может быть, стабильность в кризисе. Вот Германия накануне фашизма была десятилетие после Веймарского мира стабильно плоха. Я бы сказал, ничего не менялось, да, дождались.
Нет, я говорю про нашу стабильность скорее.
Наша стабильность плоха, потому что мы отстаем, потому что очень много людей живет в очень тяжелом положении, мы с этого начали. Потому что мы, за исключением некоторых сфер, там часть ВПК, еще где-то отдельные прорывы, к сожалению, не тянем ни по уровню технологий, ни по качеству человеческого развития, ни по продолжительности жизни, а потенциал в стране есть. Есть ресурсы, есть люди.
Понятно.
Да?
Так.
Знаете, страна наша, как там взяло, богато и обильно, но наряду в ней нет. Это повесть временных лет, целая поэма Толстого, который поэт, а не писатель, 19 века. Вот, поэтому, скорее всего, сохранять вот такую власть, такой контроль, когда 100 семей владеют богатствами, вот это недавняя статистика по России, 100 семей контролируют богатство больше, чем в любой другой стране мира, доля вот этих 100 семей. В России одна из самых высоких в мире. Вот результат, да? Вот для них хорошо такая ситуация, потому что если начнется развитие, у них богатство станет меньше, я говорю честно. Доходы станут меньше.
Но развитие же приносит деньги.
Развитие приносит деньги в том случае, если деньги вкладываются в развитие, приносят деньги большинству, потому что без большинства нет развития, а у меньшинства, которое паразитирует и гребет ренту, ренты становятся меньше. Те, кто живет на ренте, сырьевой, интеллектуальный, административный, это когда присосался к государственному бюджету, так понятно, или иначе, вот у них становится меньше. И по-другому не получится, понимаете? Вот когда в Европе начался бум в 60-е годы, немецкое чудо 1960-е годы, или в Японии, давайте возьмем Японию, пожалуйста. Вот эти самые крупнейшие капиталы, ну, в Европе они просто не восстановились в такой мере после войны. Не восстановились, но заняли более...
американский капитал. Там, давайте, американцы.
Американский капитал развивался совершенно замечательно, там была другая модель, это была политика имперской власти, они развивались за счет других. Вот в данном случае, я иногда привожу Америку в пример, там, с продовольственными карточками, помните, мы с вами говорили две недели назад, да? Но в целом Америка – это паразит на теле общества, в данном случае общество – это мир.
Хорошо, сближение Российской Федерации экономически, я имею в виду, сферу безопасности сейчас не берем, например, с Китаем, как-то диверсификация – это как бы частичный отказ от расчета в долларах и так далее. Вот в данном случае выход из стагнирующего положения, он возможен только если мы в сцепке работаем с кем-то извне, или действительно возможно, я не говорю про изоляцию, но в целом сконцентрироваться на себе, и тогда мы можем выйти из стагнации. Вот в данном случае, вы что,
знаете,
сработает?
Сейчас без сцепки не сработает, потому что вот я приведу, ну, в данном случае может быть Китай, может быть Вьетнам, может быть Индия, может быть Латинская Америка, кстати, которая к нам очень расположена. Даже Куба, где сейчас интеллектуалов не меньше, чем в России, понимаете?
У нас, к сожалению, понимаете как, расположение других государств, оно сводится к тому, что дайте денег.
Не всегда. Вот, скажем, использовать кубинские мозги, пожалуйста, ведь они дешевле наших намного. А насколько это хорошо, второй вопрос, но, пожалуйста. Ну, я привел самый крайний пример. Просто без оборудования мы сейчас быстро не вылезем. Оборудование – это либо Европа и США, да еще с санкциями, либо Китай. Мы уже потеряли значительную часть нашего станкостроения, там технологии и прочее. Но, значит, что важно, с Китаем, чтобы кооперироваться, необходим стабильный план. У них план на 25 лет, перспективы на 50 лет. Они взяли эту программу «Один пояс, один путь», сообщество единой судьбы человечества, и они идут по этому пути, как с упертостью, достойной подражания в данном случае, как ни странно, хотя я не люблю упертость, да, нам пора на перерыв уходить.
Давайте на новости, да. Здесь точку с запятой поставим. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Про стратегии говорим. К вашим вопросам, уважаемые слушатели, обратимся после новостей. Александр Владимирович закончит тезис. Да. И, соответственно, мы ваши звонки тоже примем. И стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Александром Бузгалиным, доктором экономических наук и профессором МФЮА. Александр Владимирович, тезисы вы свои хотели закончить, и к вопросам слушателей.
Да. Мы говорили о стратегии, и говорили о том, в одиночку или вместе. Я сказал, что вместе, в рамках стратегической программы, но вместе так, чтобы не в поддавки и не паразитируя на нас, а так, чтобы это было взаимовыгодно. Как ни странно, можно. У нас до сих пор есть не только сырье, но и мозги, и опыт прорывного развития в нашей стране. Вот даже в сталинские пятилетки, очень тяжелый период, не будем обсуждать ГУЛАГ, да. Но тогда в мире кризис, мы закупаем у них не то что оборудование, заводы. И, казалось бы, сталинская экономика, но на самом деле вместе, потому что с американскими специалистами, оборудованием, Фордом и так далее
просто
делается
главное,
промышленность.
Главное, чтобы не было подмены понятий, потому что у многих велик соблазн, когда они говорят, приводят в пример, то какие были великие времена в Сталина, посмотрите, какие высотки, посмотрите это, чтобы не было подмены понятий, что вот прорыв возможен только если половина страны будет сидеть в тюрьме, будут гулаги, умирать от холода, голода и прочее.
Ну, значит, давайте так... Про топ половины или нет, мы спорить сейчас не будем, да, Катя?
Ну,
просто
я
не мог не встать.
Говорю,
я понимаю,
да.
Жень, просто сейчас очень некоторые болезненно на это реагируют, поэтому я так оговорился. Нет, естественно, я просто говорю о том, что возможно плановая система без ГУЛАГов. Можно было взять, и я брал пример, просто надоелся. Европа и ФРГ, там, скажем, 60-х годов, Япония 60-х годов, да, ГУЛАГа не было. Были свои проблемы, но ГУЛАГа не было. Вот, поэтому это можно делать с Китаем, можно делать на основе долгосрочной кооперации, но наварить на этом огромные деньги и вывести их за границу нашему бизнесу и коррумпированным чиновникам не удастся. Поэтому я говорю, что ключевое средство стратегии – это социализация собственности, и государственной, и частной. Когда бизнесмен получает прибыль от того, что он вкладывает деньги в нужные стране проекты, и большую, и стабильную прибыль, но не сверхприбыль от спекуляции, от ренты, от вывоза денег в офшор, где нет налогов, да? Где государственный чиновник работает на общество и получает, как министр финансов Норвегии, в 3 раза больше, чем учитель обычный, и в 1,5 раза больше, чем профессор, а может даже и меньше, если профессор известный. Это реальные цифры. Вот в этом случае, когда государство подчинено обществу, а бизнес хотя бы контролируется обществом, возможно, если нет, не получится ни с Китаем, ни без Китая.
Просто когда вы говорите контроль общества за бизнесом, сразу же все, к сожалению, у нас из крайности в крайность. Когда вы это предлагаете, скорее всего, люди будут говорить, нет, какой бизнес, вы что, раскулачить немедленно, прямо сейчас.
Ну, вот
чтобы
для того...
никому не жилось чуть-чуть лучше, чем он может.
Я не стал бы преувеличивать, потому что сейчас, по-моему, уже люди объелись крайностей, и не только в Советском Союзе, но и в 90-е годы. Хотя, вы знаете, Евгения, тут есть проблема. Если ты доводишь до человека до ситуации, когда у него вот эти самые 10, 12, 15 тысяч рублей в месяц, с одной стороны, а с другой стороны, тебе объясняют, что даме под Новый год надо минимум 5 тысяч, если она живет на периферии, и 7 в Москве, чтобы немножко привести себя в порядок. Это вот из новостей,
да,
говорит Москва.
Сейчас да, была, да, значит, да, вот да, 5 что, тысяч да? рублей, да.
Понимаете, если дам 2, дочка вдруг родилась взрослая, да?
Да пусть сама зарабатывай себе на это.
Ну, если ей 16 лет, если она учится в университете.
А ей 16 тоже уже можно, и в университете можно. Это...
Можно, но вот я как профессор могу сказать, что когда девочка или мальчик в университете зарабатывает деньги, он учится плохо. Или даже если учится хорошо, то это огромное перенапряжение. У меня огромное количество студентов, которые серьезно учатся в этом самом МФЮА и в других университетах, и они, если они зарабатывают еще и деньги, сколько-нибудь сносные, живут уже на пределе, на форсаже.
Ну, слушайте, взять любого студента медицинского университета, он вынужден там за копейки и работать, и учиться, и, в общем-то, это нормальная практика для
старый,
молодых людей.
Я просто старый, жизнь, когда можно было на стипендию в 40 тысяч, если ты не отличник, и в 55, то есть 40 тысяч, 40 рублей, и в 55... рублей, если ты отличник, с бесплатным общежитием, и столовой за 60 копеек, да, все-таки учиться преимущественно.
Я за то, чтобы работать, начинать как можно раньше, и если с университетом, да, это тяжело, но при этом это можно сделать. Так, все вами перечисленные страны, включая Китай, это к вопросу сцепки. Да. Владимир пишет, поднялись с помощью США, без США... Китай был бы никем. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки, возможно, предполагали, что Китай навсегда останется всемирной фабрикой Соединенных Штатов Америки с зарплатой $1 в час, вот, а получилось все несколько иначе. Это другой разговор. Но по факту, действительно, что вы страны Европейского Союза привели в пример, да, после Второй мировой войны, что Япония фактически... Если делать как бы совсем упрощенно, это экономический подъем в обмен на суверенитет. Вам скажут?
Не всегда. Тот же Китай, обмен на суверенитет не было. Тот же Советский Союз 30-х годов, обмен на суверенитет не
было.
Технологии были. Ну и сейчас, пожалуйста, Китай по-прежнему очень активно торгует с Соединенными Штатами Америки. Огромный товарооборот. Да, несмотря на все сложности, на геополитическое противостояние, различия идеологий и прочее, выгодно. Вот это выгодно и работает, понимаете? Поэтому обменивать на суверенитет не обязательно. Угу. И с Китаем не обязательно. Хотя, еще раз говорю, работа в мире, где каждый сам за себя из стран, где капиталистическая конкуренция и так далее, очень тяжело. Но дальше начнется разговор о том, возможно ли социалистической солидарности, пойдет ли Россия по пути строительства нового социалистического общества, как некоторые страны Латинской Америки, тогда можно создавать свою альтернативную систему.
Прямо сейчас социалистическая система? Вы про Венесуэлу, что ли, где туалетной бумаги не хватает?
Нет, я про то, чего еще нет, а про то, что необходимо. Знаете, я в этом смысле неисправимый мечтатель. Вообще, один из недостатков нашего мира о том, что мы хотим, в лучшем случае, довольно приземленно, как правило, а вот мечтать о качественном новом мире большинство разучилось. Причем, чем моложе, тем больше разучилось. Я по студентам говорю. Мне все студенты говорят, вы бессмысленный мечтатель, надо жить как сейчас, ну и дальше идет очень много конкретных
вещей. Правда, говорит,
вещей.
Что меня обвиняет в том, что я у Медведева научилась всем работать 12 лет. Нет, моя принципиальная позиция, чем раньше начать работать, тем лучше. Скажем так, это не говорит о том, что нужно забрасывать учебу, ни в коем случае. Но по факту есть и обратная сторона вопроса, когда родители тянут этих студентов, а в итоге, соответственно, денег ни у родителей, ни у студентов. Поэтому в любом случае молодое поколение. Молодость, она на то и дана, чтобы работать на пределе. Уж простите, это моя концепция, может быть, я не права. Если Китай перестанет использовать рабский труд, они очень быстро обанкротятся, говорят Владимир. Я не знаю, у них сейчас про рабский труд. Рабский труд — это скорее про Бангладеш, мне кажется, какой-нибудь, чем нежели про Китай. Говорят, что там стоимость труда уже повыше даже, чем у нас.
Китай очень разный. Да. Это не идеальная система. Я многократно вот в наших эфирах говорил и сейчас подчеркиваю. Можно смотреть на отдельные решения в тех или других странах. Так. Идеальной системы сейчас нигде нет. Ни в Скандинавии, ни в Китае, ни тем более в Соединенных Штатах Америки. Но отдельные примеры можно использовать. Отдельный опыт можно использовать. Складывать в новую стратегию. Вопрос, какую стратегию? Я попытался объяснить, какую. Угу. Это была стратегия глубокого реформирования капитализма. Вот в соответствии с теми заявлениями, которые на абстрактном идеологическом уровне сегодня не делают только... В общем, все делают, не будем плохих слов говорить, потому что про это говорит там Шваб на Давосском форуме, про это говорит российский президент и лидеры правящей партии, про это все говорят, существующая модель капитализма себя исчерпала, надо искать новую, дальше точка. Дальше будем жить так же, как жили до этого все эти десятилетия.
Но ищем.
Да, но ищем.
Новую модель ищем.
Вот. Я предлагаю вслед за большим количеством известных ученых, никаких открытий безумных здесь нет, я на них в этой сфере не претендую, других претендую, значит, глубокое реформирование по пути к ориентации экономики внутри капитализма, больше ориентации на человека, на социальную справедливость, на отношение солидарности, на планирование, возможно, трудно, больно, потребует нарушения интересов, ущемления интересов тех, кто имеет деньги и власть, сокращение их власти, сокращение их богатства, сокращение их доходов при резком расширении возможностей развития, а не просто денег и доходов для подавляющего большинства.
В этой связи, кстати, уже почему так развиты как раз профсоюзы в Европейском Союзе, и сейчас в связи с коронавирусом там новая волна вот этих протестов началась, просто-напросто, как выясняется, у нас многие ругают нашу социальную систему и так далее, хотя бы то, что есть там, условно, декреты оплачиваемые первые полтора года, что там еще есть у нас там, больничные оплачиваемые, более-менее все-таки работающая система ОМС, потому что если обратить внимание на то, как с какими трудностями сталкиваются люди в Европейском Союзе, которые, да, получают больше, чем у нас, но при этом и налоги там повыше, и плюс еще расходы тоже высокие на ту же самую там медицину, образование, декретов никаких нет и так далее, то, в общем-то, можно говорить, что наследие социалистического у нас все равно присутствует, вот, и можем ли мы здесь быть, ну, неким драйвером, вот с вашей точки зрения?
Можем, Евгений не ожидал от вас этого посыла. Почему? Но тем приятнее его услышать. Да, в нашей стране многое из того, что действительно было достижениями Советского Союза, ну, немногое, но кое-что из этих достижений не разрушено. не разрушена определенная система социального страхования, особенно для женщин, как ни странно. Да,
это касается... Две недели до родов, две недели после родов, потом, пожалуйста.
Да, пошел, да, да. Вот декрет, сохранены, ну, с больничными большие проблемы, особенно если люди самозанятые, работают не по официально оформленному договору. Ну, или, знаете, как предпочитают, чтобы не платить налог, получить в конвертике, потом вышел на больничный, и оказывается, что у тебя никаких...
Там три копейки,
да, да. Денег нет. Поэтому тут многое потеряно, но кое-что действительно существует.
И в Советском Союзе, кстати, декрет был не такой, как сейчас. На самом деле, тот декрет, который существует сейчас до полутора лет, это же какой год? Уже можно вспомнить. После развала, да, Ельцин законом отменил включение дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения 3 лет в специальный стаж и так далее. Но, короче говоря, и в Советском Союзе не сразу вводили вот этот декрет по уходу за детьми.
Вы знаете,
то есть это тоже трансформация.
Советский Союз шел к тому, что
шел,
было в
70-е.
Долго, ну, недолго, на самом деле, по-исторически очень быстро. Ну, просто не всегда это получалось. Накануне войны, война, сразу после войны, естественно, было хуже. И работа была больше, и рабочий день, и всего остального было меньше.
Это правда.
Да? Ну и с времен ухода Советского Союза 30 лет прошло. По идее, надо было бы уже далеко вперед уйти, а не назад.
А там часть сохранили, кстати, да, то, что было. То есть социальные гарантии, которые были в позднем Советском Союзе, их, в общем-то, сохранили. И вот уже им 30 лет, как они сохранены.
Да, да, но можно было бы и развивать, и так, чтобы не просто платить деньги, а давать возможность человеку развиваться в это время. Угу. Понимаете, потому что сейчас другая эпоха, и сейчас надо не просто, чтобы там женщина или мужчина ухаживал за ребенком, ну, после окончания кормления, естественно, мужчина кормить до сих пор не умеет, хоть тресни, и, видимо, никогда не научится, и, слава богу, каждому какие-то должны быть свои все-таки.
Да.
Я в этом смысле не феминист.
С 81-го года, да, оплачиваемый декрет, если тут наши слушатели говорят, да, что все это было в раннем
вот,
Советском Союзе.
Поэтому сейчас, по идее, надо, чтобы была возможность повышения квалификации, хотя бы какой-то дистанционной, да, заранее готовить будущую работу, может быть, человека, может быть, даже на более высоком уровне и так далее. То есть много можно делать немножко по-другому, и даже немножко по-другому. Но в любом случае, вот говоря о стратегии, мы с вами, по-моему, даже договорились, что, во-первых, она нужна,
да,
во-вторых, нужен ответственных,
в-третьих,
должна быть программа, да, с сохранением этих гарантий. И если человек потом получает возможность интереснее, лучше работать и развиваться, то вот эта социальная гарантия, она работает не как тормоз, тебя выкинут на улицу, страшно, надо бежать, да?
Ну, конечно.
А она работает, наоборот, как подушка, которая позволяет выспаться и здоровому, сильному пойти интересно работать. Ну, так, если образно говорить, вы можете повысить квалификацию за это время, получить более интересную работу. Вот я напомню один опыт, он тоже не сработал, но просто родился в Германской Демократической Республике, в Восточной Социалистической Германии,
так.
В ГДР, да, где бригады автономные, кстати, позаимствовал потом Запад у нас, работали по принципу, если вы можете повысить производительность труда, то у вас увольняют самого квалифицированного рабочего. Казалось бы, что за бред собачий. Но его не увольняли, его переводили в опытно-конструкторское производство.
Угу.
То есть вот гениальному какому-нибудь слесарю-наладчику говорили: милый, подтянешь бригаду, чтобы она без тебя с меньшим числом работала так же, как она работает сейчас под твоим
Понятно.
Руководством. Уйдешь в очень интересную работу, да? И лифт работал не по принципу выкинуть самого слабого, а по принципу всех поднять выше. И работал. То есть лифт только вверх поднимал.
Но по факту сейчас, когда говорят о кризисе капитализма, когда мы понимаем вот даже вот эти вот предложения забастовок, которые предлагают сотрудники высокотехнологичных иностранных компаний, это же действительно про признаки того, что каждое последующее поколение все равно хочет, естественно, большего для себя комфорта и так далее. И это фактически заставит так или иначе в текущую систему встраивать какие-то новые данные, да, новые вводные, как то, больше социальных гарантий, или потому что там же люди тоже не в замкнутом пространстве живут, они же понимают, что где-то есть, оказывается, оплачиваемый декрет, где-то есть оплачиваемые больничные, где-то есть нормированный рабочий график, вот, и, соответственно, вот так система и будет трансформироваться. Это же не может быть такого, что мы с вами собрались, сказали, все, капитализм закончился. В 2017 году примерно так было. Все, империя закончилась, на следующий день мы живем в другой стране. И то отстройка системы продолжалась там 30 лет. Поэтому мы примерно то же самое наблюдаем, разве нет?
И да, и нет, потому что да, где-то идут реформы, да. Но идут, знаете, по принципу шаг вперед, два шага назад, три шага вбок, потом, может быть, снова два шага вперед по диагонали. Угу. Это действительно очень серьезно. История не идет такими семимильными шагами по прямому асфальтированному шоссе, да еще и к европейскому, не российскому. История идет сложно, и во многом зависит от нас, как она идет. Это первое. Второе. Иногда происходит и революция. Потому что когда человек доходит до ручки, происходит революция. Да?
Да.
И причем это не обязательно нищета, это может быть еще и обессмысливание жизни. Когда человек понимает, что дальше бегать по магазинам ради того, чтобы купить новую шмотку,
опять
я так больше
про
жить
шмотки.
Не
да
хочу.
Что ж такое-то, Александр Владимирович?
А я занимаюсь пропагандой, говорю
какой
честно.
Какой пропагандой?
Под Новый год. Ой. Того, что можно интересоваться чем-то другим. Ходите в библиотеку, дети, и взрослые, и
да
старенькие.
Уже в электронных книгах все есть. Зачем в библиотеку куда-то
ходить?
Затем,
что там совершенно другая атмосфера.
Ой.
Хорошо, ладно, мы с вами здесь не поймем
да.
друг друга. Ну, должны же у нас быть дискуссии, в конце концов.
Понятно.
Дети, идите в библиотеку, и взрослые тоже. Хорошо, если серьезно, человек устает от невозможности развиваться, личностно развиваться. Понимаете, комфорт – это одно, а личностное развитие – это другое. И человек, как только он начинает работать сколько-нибудь интересно, или у него появляется возможность или необходимость работать интересно, ему это не дают, он начинает озверевать. Даже если тебе есть достаточно денег, но ты в качестве учителя работаешь на финансовый и бюрократический отчет, а не на то, чтобы вести диалог с детьми. Если ты, будучи врачом, вынужден соблюдать инструкции, тыкать в компьютере, а не работать с пациентом, если ты на рабочем месте не можешь проявить элементарную инициативу, когда видишь, что все идет неправильно, если все это правда, ты начинаешь озверевать. Вот в Советском Союзе озверевали в значительной степени от этого, а не только от дефицита туалетной бумаги. В позднем Советском Союзе, понимаете?
Понятно.
Потому что, на самом деле, туалетной бумаги в 60-е годы был гораздо меньше, чем в конце 70-х. Однако озверевали в конце 70-х, а не в 60-е, когда что-то хотелось. Вот сейчас этого нет, это трагедия не меньше, чем то, что 20 миллионов в нищете, а еще 70... мечтают о подарке детям в виде... Ладно, не будем про грустное.
Да,
7373-948,
телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Товарищи дети, не просите себе никакие приставки, а вот идите в Ленинку. Просите.
Вот,
просите,
кстати,
в Ленинке
это
этот самый абонемент. Вот, и все. Это завет Тачи Пузгалина. Так.
Да.
Индивидуальный подход в экономике, Дмитрий говорит. Можно ли считать роботизацию искусственного интеллекта для вашей науки, поиск новых форм социальной справедливости? Это же новая эра для человечества, говорит Михаил.
Ну, пока с искусственным интеллектом ситуация, на самом деле, довольно печальная.
С обычным, давайте разберемся, интеллектом сначала,
да,
а потом про искусственный.
Его очень мало, развивается он слабо и способен, к сожалению, на немногое. Ну, в шахматы выигрывать он научился, вроде бы, у гроссмейстеров.
Да.
Да, но, извините, вот я еще раз напомню, в журнале «Автомобилист-конструктор» я прочел в 12 лет, полвека назад, что в 1990 году, 40 лет назад,
да.
Дороги будут полностью автоматическими, на них будут ездить машины, управляемые единым компьютером. Не в каждой машине робот, который толкается с другим роботом, а единая система управления движением, задаешь... Сел в машину, задал график.
Хорошо, что
и тебя эта штука
нету,
привезла. Ну, я понимаю, любой водитель скажет, вы убийца, Бузгалин, вы не даете мне жить. Вы превращаете меня в раба электронной системы. Хорошо, поэтому пока очень-очень слабо. Пока роботизированных производственных комплексов, то, что называлось раньше станки с числовым программным управлением, производится в мире, ну, в разы больше, чем было в 80-е годы. Их должно быть на два порядка, то есть в 100 раз больше, там, угу. в 1000 раз больше, чтобы действительно была автоматизация. То есть пока только-только начальный период, и это не тот ужас, которого надо бояться. Бояться надо того, что человек становится придатком иногда элементарных вещей, вот как кассир в магазине, понимаете, вот это трагедия, если в магазине не будет кассира, а кассиру будет возможность учиться и работать в интересной сфере, хотя бы воспитателем в детском садике, где группа переполнена. Не знаю, как в Москве, но вот на периферии ужасная ситуация, в детских садах, да, там талантливых людей, которые бы работали с детьми, и из маленького пятилетнего детеныша, который Моцарт, вырастили Моцарта, а не превратили его в бегемот. вот таких людей категорически
Моцарт не был в детском саду, кстати.
Не был, да.
И мать, и ему отец занимался. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники, алло.
Добрый день, меня Виктор зовут.
Да, Виктор, пожалуйста.
Такой вопрос.
Давайте.
Подскажите, пожалуйста, какое у вас отношение к Чубайсу, первый вопрос, и действительно, вот что можно делать с неравенством у нас вот в России?
Как спасибо. Победить? Принято. Отношение к Чубайсу. Во всем ли виноват Чубайс, давайте так.
Нет, конечно, хотя он стал символической фигурой, понимаете, но в свое время, кстати, мы с Андреем Ивановичем Колгановым, по-моему, в 90 каком-то лохматом году опубликовали статью, в которой предлагали Чубайсу пари, какие-то ваучеры на две «Волги», как он обещал. Ну, естественно, пари было, не было принято, да. Угу. То есть, что будет, говорилось с самого начала, мы выступали против приватизации, за демократизацию собственности, то, что я говорю сейчас.
Так.
Что касается неравенства, это действительно огромная проблема, и не только потому, что снижение неравенства позволит получить дополнительные деньги, сколько потому, что человек, который понимает, я вкладываю душу, работаю, ну, вот в том же детском садике, в школе, у станка, по-настоящему работаю, угу. работаю на страну, на людей. И имею в тысячи раз меньше, чем спекулянт, или тот,
с Уолл-стрит. Волк с Уолл-стрит.
Волк с Уолл-стрит, да, покупающий себе самолет за 350 миллионов долларов, которых хватило бы на то, чтобы построить десятки, если не сотни школ, или на самом деле реально решить проблемы образования в области крупной. Да. Вот это людей тормозит, люди перестают работать. Понимаете, вот гигантское неравенство тормозит хороший творческий труд. 90% людей, не 10% тех, кто миллионеры, а да, меньше. Ладно. Вот, значит, проблема решается просто. Первое – это поднять базовые доходы, которые получает человек, то есть дать интересный содержательный труд, который имеет высокую производительность и обеспечивает высокий доход. Вот это главное средство, на самом деле. Первое – не отнимать, а поднять тех, кто может, хочет и будет работать, если создать для этого условия. Да?
Так.
Второе, ну, в частности, поднять минимум, чтобы заставить людей, то есть заставить обеспечивать человеческую жизнь каждому в качестве базы. Вот этот прожиточный минимум, который, по мнению профсоюзов, должен быть на уровне 30 тысяч рублей, а не 13 800, как сейчас обещают поднять, может быть. Да еще инфляция съест, наверное, все.
СМИТ говорит,
и
правда.
Тот же самый прогрессивный налог, про который мы 100 раз говорили, на доходы и на наследство, которые есть во всех странах, кроме дюжины, включая Россию. Из 150 стран меньше 10% не имеет прогрессивного подоходного налога.
СМИТ говорит, правда, что искусственный интеллект шахматного компьютера — это интеллект программистов шахматной программы, и ничего искусственного в нем нет.
Вот это, кстати,
программу,
да.
Пишут люди.
Вот это, кстати, да, в значительной степени,
они,
наверное,
просто
правда,
какие-то,
да.
Они просто какие-то нейросети, в общем, которые завладеют всем человечеством. Александр Бузгалин был с нами, профессор МФЮ, доктор экономических наук. Александр Владимирович, спасибо.
С Новым годом!
С Новым годом! Далее у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной, а я к вам в 2 часа. Вернусь.